С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Тверской области открывается главный форум прокремлевской молодежи «Селигер-2011». Польша заступает на пост страны-председателя в Европейском Союзе. Министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко расскажет депутатам Госдумы о футболе и законе о болельщиках. Уголовное дело против Доминика Стросс-Кана разваливается. Следствие сомневается в показаниях горничной, якобы изнасилованной бывшим главой МВФ. В России сегодня начинает работать так называемое электронное правительство. Это главные темы нашей программы. В Тверской области сегодня открывается молодежный форум «Селигер», который продлится до 2 августа. Это ежегодное мероприятие движения «Наши» и «Росмолодежи» во главе с Василием Якименко. Как ожидается, на берегах озера Селигер этим летом побывает около 20 тысяч человек. Официальная идея форума звучит так. Это возможность презентовать свою программу, свой проект или идею. Это прямой доступ к инвестициям, грантам, фондам крупнейших компаний, к государственным программам. Оппозиция утверждает, что главная задача Селигера – подготовка отрядов лояльных власти молодых людей. О Селигере 2011 руководитель отдела политики журнала The New Times Илья Барабанов. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Арслан Саидов.
Второй уже год подряд Василий Якименко старается перепозиционировать Селигер. Говорит о том, что абсолютно все смены, которые будут в лагере, не политические и к движению наши отношения не имеют. Вот единственное, есть там такая смена политика, в рамках которой в прошлом году был скандал, когда выставляли портреты правозащитников и прочих якобы врагов народа. Политическая смена, она целиком нашистская, туда по-прежнему поедут комиссары. И вот как бы официально считается, что все остальное аполитично, а вот здесь по-прежнему комиссары.
Форум «Селигер», по вашим ощущениям, что это такое? Это пионерский лагерь советских времен или здесь некая другая составляющая, современная, и в чем она заключается?
В первую очередь, конечно, лагерь «Селигер» – это такая большая распивочная для чиновников Росмолодежи и руководителей движения «Наши», которые умудряются делать на этом очень большие деньги. Вместе с тем, конечно, нельзя отрицать того, что молодые люди из регионов, которые туда приезжают, иногда им получается получить какие-то новые полезные связи, знакомства. Те редкие случаи, когда кто-то из-за молодежи умудряется заключить какие-то контракты по итогам «Селигера». То есть нельзя, конечно, все рисовать исключительно черной краской, но надо понимать, что первоочередная задача всего этого сборища абсолютно политическая и в том числе и финансовая. Ну и, конечно, нельзя забывать про скандал, вот который сейчас продолжает разворачиваться, когда Росмолодежь объявила длинный список якобы спонсоров этого мероприятия. И выясняется, что часть этих спонсоров либо не давала согласия спонсировать «Селигер», либо их вводили в заблуждение. Хотя, конечно, такие крупные спонсоры, как, например, Сбербанк России, я думаю, вполне в состоянии и финансово помочь организации лагеря, и не так заморочены на вопросах репутации, как западные компании, уже открестившиеся от «Селигера».
Кто же туда едет? Кто туда может попасть? Любой желающий, молодой человек, студент вуза, должен подать заявку. Как это происходит?
Да, в основном там подаются заявки сторонниками движения «Наши». Насколько я знаю, например, чтобы стать комиссаром движения «Наши», надо как минимум дважды побывать вот на слете на «Селигере». Помимо всего этого собираются заявки с региональных каких-то организаций и региональных представителей движения. Таким образом формируется вот этот вот некий пул.
А что движет молодыми людьми, которые туда едут? Может, просто основная масса едет туда поразвлечься, отдохнуть?
Основная масса, естественно, едет поразвлечься. Есть узкая группа людей, которые действительно ставят перед собой какие-то амбициозные цели, хотят таким образом решить какие-то свои карьерные финансовые проблемы, поскольку социальных лифтов в стране нету, то вот можно хотя бы при помощи подобного рода админресурса, поскольку туда прибудут и губернаторы, и политики, и бизнесмены в обязательном порядке, каким-то образом заполучить ценные связи. Мы где-то месяца полтора назад делали репортаж, я отправлял нашего корреспондента на несколько недель, чтобы он побывал внутри движения «Наши». Они замечательно сами себя характеризуют, что вот основной костяк движения – это амбициозные голодранцы, которые вот пытаются подобным образом добиться каких-то карьерных вершин.
О «Селигере-2011» с руководителем отдела политики журнала «The New Times» Ильей Барабановым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов. Сегодня в Евросоюзе очередная смена государства председателя. От Венгрии эстафета переходит к Польше, которая будет следующие 6 месяцев заниматься всеми текущими делами ЕС. Польша одна из самых крупных и влиятельных стран Новой Европы. Обещает развивать отношения с Украиной и Молдавией, сделать более близким стратегическое партнерство с Россией и развивать идеалы европейской демократии на Ближнем Востоке. Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Польша, которая вступила в ЕС 1 мая 2004 года, будет председательствовать в Объединенной Европе впервые. Правительство и депутаты от правящей партии «Гражданская платформа» заявляют, что к этой функции Польша подготовлена хорошо. Оппозиция, как это часто бывает, придерживается противоположного мнения. Еще в марте нынешнего года во время ежегодного обращения к парламенту министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил также и о председательстве в Европейском Союзе. Оппозиция раскритиковала министра, заявив, что внешняя политика Польши при нынешнем правительстве – это сплошные поражения, поэтому возглавить ЕС оно не готово. Лидер крупнейшей оппозиционной парламентской фракции Мариуш Блаszczak.
Porażka w sprawie umieszczenia w Polsce elementów tarczy antyrakietowej.
Правительство потерпело поражение, что касается размещения на польской территории элементов системы противовоздушной обороны США. Капитулировало, отказалось от попыток диверсификации поставок энергоносителей в Польшу. Правительство гражданской платформы совершенно забросило проекты, связанные с поставками с севера и южного востока. Ухудшились отношения с соседями.
Południowego wschodu. Уменьшение позиции Польши в релациях с соседями.
А 9 мая нынешнего года в Варшаве встретились руководители так называемой «тройки», то есть страны, которая будет председательствовать в ЕС с 1 июля, в данном случае Польши, и государств, которым выполнять эту функцию предстоит далее – Дании и Кипра. Премьер-министр Польши Дональд Туск. Уважая разные взгляды стран-членов Европейского Союза, мы будем стараться солидарно работать на пользу эффективных переговоров, что касается многолетнего планирования европейских финансов. Польша приступит к таким переговорам в самом начале своего председательства. В свою очередь, президент греческого Кипра Дмитрис Христофиас считает, что и Польша, и Дания, и его страна в ближайшие годы будут вынуждены заниматься прежде всего проблемами, связанными с ситуацией в Северной Африке. Наша главная цель – обеспечить улучшение социально-экономической ситуации населения и социальную справедливость во всем регионе. Следуя программам Европейского Союза, стоит обратить особое внимание на отношения с соседями, политику добрососедства, обеспечение мирного перехода к демократии. Официально Польша заявляет о 3 китах своего председательства в Европейском Союзе. Во-первых, европейская интеграция как средство экономического роста. Речь идет о создании новой модели экономического развития Европейского Союза. Во-вторых, безопасность Европейского Союза. И, наконец, в-третьих, европейская политика соседства. Важным направлением польского председательства будет также программа восточного партнерства. Польское правительство рассчитывает также, что до конца нынешнего года Украина подпишет с Европейским Союзом соглашение о партнерстве и свободной торговле. Дальнейшее расширение ЕС – еще одна из задач польского правительства. Для Варшавы важно, чтобы в течение ближайших 6 месяцев Хорватия формально закончила с Брюсселем переговоры о вступлении в Европейский Союз. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
26 июля суд города Вельска Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Число жертв взрыва на ГРЭС в Сургуте достигло 5. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон, устанавливающий новый порядок прохождения технического осмотра автомобилей. В афганской провинции Нимрос подорвался на мине пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. Председатель Китайской Народной Республики, лидер китайских коммунистов Ху Цзиньтао считает коррупцию главной угрозой для коммунистической партии Китая, отмечающей свое 90-летие. В Марокко сегодня проходит референдум по новой конституции. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 87 копеек, евро 40 рублей 42 копейки. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» вальс на прощание с Алексеем Девотченко. Судьба мюзикла в России. Экономика экосистем и биоразнообразие. Потенциалы и перспективы стран Северной Евразии. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Через несколько минут в рамках правительственного часа перед депутатами Государственной Думы выступит министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Предполагается, что речь пойдет о подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года и о вызвавшем оживленную общественную дискуссию проекте нового закона о болельщиках. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
К Виталию Мутко у парламентариев накопилось немало вопросов, говорит член фракции «Справедливая Россия» Василий Шестаков.
Вопросы, я думаю, что у всех они приблизительно будут похожи. Что творится у нас в большом спорте и вообще какие перспективы реальные, а не те, которые они нам рисуют, ожидают нас в Лондоне и в Сочи. Потому что, зная статистику выступления наших спортсменов на крупных международных соревнованиях, и в том числе на чемпионатах мира, есть понимание, что и Лондон, и Сочи, к сожалению, не наши Олимпиады.
Нельзя забывать и о проблемах массового спорта, подчеркивает член фракции «Единая Россия» Валерий Драганов.
Думаю, что речь пойдет больше о том, что интересно с точки зрения зрелища, спорта высших достижений, чемпионов, готовности к Олимпиаде. Нет, меня это волнует во вторую очередь, а как развивается детский спорт. Насколько мы стали, и наши дети, юноши, девушки, молодежь, стало больше заниматься спортом. В чем это выражается? Как реализовываются проекты, на которые Государственная Дума из года в год повышала финансирование? Как вливается в отряд тренеров новое поколение? Ахиллесовой пятой нашего массового спорта является не всегда надлежащая тренерская база. Воспитывать детей, опираясь только на старые методики и банальные заунывные пробежки или прыжки через козла, это все должно уйти в далекое прошлое. На смену должны прийти новые снаряды, новое оборудование, новые методики и новые здоровые, оптимистичные, хорошо сложенные люди.
В российской прессе и интернете тем временем развернулась дискуссия о так называемом «законе о болельщиках». О том, что такой специальный закон нужен, заговорили после нескольких расистских выходок во время футбольных матчей и массовых драк на стадионах. О необходимости разработки нового закона под эгидой Министерства спорта и туризма и при активном участии парламентариев заявил накануне визита Виталия Мутко на охотный ряд лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев. С ним согласен и справедливо рос Василий Шестаков.
Закон такой нужен, так проблема не только наша, не только в России. Такие хулиганские проявления, они практически прокатываются по всем странам и везде пытаются с этим бороться. Но это каким-то образом сможет вот ограничить, дает какой-то инструмент полиции, чтобы она могла уже действовать, не боясь, что потом их каким-то образом накажут, какие-то влиятельные люди с этого клуба будут на них давить. То есть они в рамках закона будут выполнять свои функции совершенно спокойно. А болельщики, их тоже нужно каким-то образом поставить в известность, что вот если вы будете творить вот такое, то, что произошло и с Робертом Карлосом, вот эти российские выходки, и драки, значит, и нецензурная брань, и другие проявления хулиганские на стадионах, то здесь должен, я считаю, что быть закон, где все вот это должно быть прописано. Тогда легче будет и самим болельщикам понимать, в рамках закона или вне рамок закона не действует, и полиции легче будет работать в этом направлении.
Отдельный закон о футбольных болельщиках не нужен, считает депутат Государственной Думы Валерий Драганов, который предлагает внести соответствующие поправки в существующее законодательство и собирается это сделать уже осенью.
Я считаю, что нужно совершенствовать законодательство, и это законодательство должно помочь спортивному, футбольному законодательству. Как известно, жизнь спорта протекает в основном по регламентам спортивным, не исключение футбол. Этого недостаточно для того, чтобы обеспечить порядок, покой на стадионах. Я не думаю, что отдельный закон о болельщиках нужен. Более того, считаю, что это было бы вредом, потому что сразу возникает вопрос, а не против ли болельщиков этот закон? На стадионе есть масса других людей, тренеры, игроки, сотрудники, волонтеры, стражи правопорядка, там стюарды и многие другие. Здесь должна идти о законодательстве, которое обеспечит безопасность. Но я не собираюсь идти карательным путем. Более того, заявляю, что не стану настаивать на усилении ужесточения норм, которые уже есть в законах. Мне важно прописать те случаи возможные, которые не описаны сегодня в соответствующих законах. А их до 10 я насчитал. Так что это будут, скорее всего, многочисленные поправки в разные законы, которые упорядочат взаимоотношения правовые там, где это нужно. Я уже сформулировал 20-25 таких предложений. Я, например, предлагаю создать на стадионах семейные сектора, чтобы вернуть детей и семьи на стадионы, как это было некогда, когда семьи очень часто и с удовольствием ходили на стадион. Я предлагаю оснастить не только видеонаблюдение, но и камеры, которые смогут записывать звук, чтобы доказывать, можно было мгновенно нарушение, не так, как сейчас. Две недели спустя мы так и не знаем, кто виновен в последнем случае с прямым российским выпадом.
Сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Валерий Драганов. Проблема футбольных фанатов – проблема социальная, и тут никакой закон сам по себе не поможет, убежден руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
Закон, он будет регулировать в любом случае очень частную такую вот ситуацию, когда болельщики приходят на стадион, располагаются на стадионе, уходят со стадиона, как они должны себя вести, в лучшем случае, как должна взаимодействовать милиция с объединениями болельщиков. Но проблема, на самом деле, на мой взгляд, здесь намного шире. Связана она просто с состоянием нашего общества. Это просто принятием законов никак не изменить. У нас за последние годы растет уровень агрессии. И, к сожалению, как это происходит во многих странах мира, стадионы становятся вот такой вот зоной, где общественное мнение допускает применение агрессии. Здесь надо работать с семьями, работать в школах, занять молодых людей позитивной деятельностью. Вот чем надо заниматься, а не тем, что ограничивать их агрессию на самих стадионах. Дело просто в том, что они специально приходят, есть некоторые исследования, которые это показывают, на стадион, чтобы проявить вот эту свою агрессию. Самое главное, от чего она возникает. А возникает она вовсе не из-за того, что у нас такой спорт, а из-за того, что у нас, вообще говоря, в первую очередь молодежь не находит себя. Самая талантливая, самая образованная старается получить образование за рубежом, уехать за рубеж, работать в каких-то крупных фирмах, не связывают свое будущее с нашей страной. А те, кто связывают, те видят, что работы мало, работа неквалифицированная.
Отметил социолог Владимир Римский. Предваряя вопросы парламентариев, министр спорта Виталий Мутко заявил накануне визита в Государственную Думу, что за сборную России в Лондоне в 2012 и в Сочи в 2014 стыдно не будет. И сообщил, что завел, наконец, свою страничку в Твиттере. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В то же время депутаты Госдумы отложили рассмотрение законопроекта сенатора Александра Торшина до осени. Выдвинутый исполняющим обязанности спикера Совета Федерации законопроект позволяет игнорировать решение Европейского суда по правам человека. Документ был включен в сегодняшнюю повестку дня Госдумы. Перенос его рассмотрения российские газеты объясняют жесткой реакцией Европейского Союза. Обзор публикаций в прессе и комментарии экспертов представит обозреватель «Радио Свобода» Динара Седикова.
Официально в Госдуме объясняют перенос рассмотрения законопроекта Александра Торшина юридическими недочетами, неофициально желанием не допустить международного скандала. Суду перенесли приговор, называется статья на эту тему, в газете «Коммерсант». «Коммерсант» сообщает, Думский комитет по конституционному законодательству взял тайм-аут до осени, чтобы провести дополнительные консультации с высшими судами страны. В это время президентская администрация пока воздерживается от оценки инициативы Торшина. Уже 27 июня профильный комитет без обсуждений рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении, которое должно было состояться сегодня, пишут «Ведомости». Однако после получения отзывов председатель Думского комитета по госстроительству Владимир Плигин попросил Совет Думы перенести рассмотрение законопроекта. Газета «Новое известие» сообщает, что он просит учитывать серьезную общественную дискуссию по законопроекту. Нужно провести консультации с судами, объяснил внезапную перемену Владимир Плигин. По мнению юриста Вадима Прохорова, в стране и так не исполняются решения Страсбургского суда. И это и громкая общественная реакция стали причиной переноса рассмотрения законопроекта.
Лучше всего вообще снять его с рассмотрения, потому что он, конечно же, неконституционный и не соответствует нашим международным обязательствам. Почему это произошло? Очевидная и ожидаемая реакция и европейского сообщества, законопослушных, меняемых людей внутри страны, которые поясняли, что часть 4 статьи 15 Конституции не позволяет им образом обходиться с нашими международными обязательствами. Среди власть придержащих нашелся кто-то умный, который пояснил, что а зачем ломать копья. И так, по большому счету, решение Европейского суда в Страсбурге не выполняются лишь в части выплаты компенсации. Европейский суд не обладает некой службой судебных приставов. Судьба людей остается примерно такой же.
В Страсбургском суде лежат десятки дел российских граждан, в том числе по расследованию терактов в Норд-Осте и Беслане, рассказывает председатель председатель комитета по Норд-Осту Татьяна Карпова.
Это для нас тоже боль ужасная, потому что с Норд-Оста у нас уже просто старики, которые действительно ждали этого решения Страсбургского суда, не найдя справедливого решения в законодательстве России, знать, что дело по Норд-Осту там сейчас находится. Госдума решила принять такое законодательство, причем кем подано? Господином Торшиным, который считался у нас расследованием терактов в Беслане, знает, какое вообще бесчинство было в России. Это просто кошмар какой-то.
В Комитет Госдумы уже поступили официальный отзыв Высшего арбитражного суда и аналитическая записка секретариата Конституционного суда, напоминает газета «Коммерсант». Ни тот, ни другой суды не предъявили претензии к концепции законопроекта, обсуждение которой составляет суть первого чтения в Госдуме. Не откликнулся пока и Верховный суд. Также воспользоваться своим правом на экспертизу не успела Общественная палата. Возмущались документом правозащитники, пишет газета «Новое известие». Среди них члены Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Юрий Джеблад, Светлана Ганушкина и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Они обратились с открытым письмом к депутатам Госдумы с просьбой отклонить поправки, внесенные Торшиным. Все же, как пишут ведомости, именно негативной внешней реакции неофициально объясняют депутаты задержку с принятием закона. Незадолго до снятия документа с думской повестки дня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подверг критике законопроект сенатора, напоминает «Новое известие». Ведь он позволит блокировать неугодные России решения ЕСПЧ. Каковы же были мотивы Торшина, когда он готовил этот законопроект? Юрист Вадим Прохоров высказал «Радио Свобода» свою точку зрения.
Мне представляется, что сам Торшин, как человек, так, очевидно вписывающийся в основной там нынешний путинский мейнстрим, вполне себе доволен этой инициативой. Но даже по тому маленькому обстоятельству, что, насколько я знаю, в Госдуме листы с законопроектом раздавались с надпечаткой «Законопроект для Торшина». То есть кто-то для него это написал. Ну, видимо, из администрации или, может быть, из аппарата правительства. Конечно же, это не его инициатива. Я думаю, самому бы ему вряд ли в голову пришло. Хотя он вполне, я думаю, искренне поддержал эту тему.
В это время депутаты, знакомые с позицией МИДа, говорят, что Александру Торшину следовало бы сверить свои позиции с представителями России на международной арене, пишут ведомости. В связи с острой реакцией европейцев в ближайшее время отзыва из Кремля не будет, сказал ведомостям собеседник в руководстве Госдумы. Это подтверждает и чиновник в администрации президента. Вопрос не решен, законом торопиться не будут. Сам же Александр Торшин заявил «Коммерсанту», что от собственных законопроектов не откажется ни под каким давлением. «По-любому не отзову», — сказал он «Коммерсанту». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Может ли Украина превратиться в Белоруссию? К чему приведут судебные процессы над оппозиционерами? В программе участвует бывший посол Украины в Белоруссии, бывший заместитель главы секретариата президента Роман Бессмертный. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. Свобода в полдень продолжится. После краткой сводки новостей с ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Исполняющим обязанности руководителя театра на Таганке с 3 июля назначен артист Валерий Золотухин. Юрий Любимов, руководивший театром с момента его создания в 1964 году, покидает пост директора и художественного руководителя 16 июля. Районный суд города Вельск Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении УДО Платона Лебедева 26 июля. Бывшие совладельцы ЮКОСа Платон Лебедев и Михаил Ходорковский были приговорены к 13 годам колонии по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Они этапированы к местам отбывания наказания, где и будут рассматриваться их ходатайства об УДО. Число жертв взрыва во вторник на ГРЭС в Сургуте достигло 5. Сегодня в ожоговом отделении городской больницы скончался еще один пострадавший. В больницах остаются 8 раненых, один по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон, устанавливающий новый порядок прохождения технического осмотра автомобилей. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В провинции Нимрос на юго-западе Афганистана сегодня подорвался на мине пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. Польша с сегодняшнего дня принимает на себя обязанности очередного председателя Европейского Союза. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цзиньтао, считает коррупцию главной угрозой для Коммунистической партии Китая, отмечающей 90-летие. Переговоры об урегулировании конфликта в Ливии, проходившие в рамках саммита Африканского Союза в Экваториальной Гвинее, завершились безрезультатно. Президент Венесуэлы Уго Чавес выступил сегодня с 15-минутным телеобращением к народу. Он признал, что перенес на Кубе операцию по удалению злокачественной опухоли. Дело о попытке изнасилования, возбужденное в США против бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строскана, может развалиться, пишет газета «Нью-Йорк Таймс».
С новостями вас познакомила Дарья Жарова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, обвиненный в Соединенных Штатах в сексуальных преступлениях, сегодня должен вновь предстать перед судом в Нью-Йорке. Предполагается, что суд может облегчить условия залога, под который финансист был выпущен из тюрьмы. В последние часы появляются сообщения, что у следствия есть серьезные сомнения в показаниях горничной нью-йоркской гостиницы, которая обвинила Строскана в попытке изнасилования. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников, он в прямом эфире.
Здравствуйте, Павел. Агентство Associated Press, ссылаясь на данные неназванных источников правоохранительных органов, сообщает, что прокуроры готовы значительно снизить сумму залога, под которой Строскан был выпущен из тюрьмы, и облегчить условия домашнего ареста, поскольку у них есть подозрение, что горничная, обвинившая его в сексуальных домогательствах, лгала о своих действиях в день предполагаемого нападения, а также лгала о своем прошлом. Департамент полиции Нью-Йорка, расследующий дело, отказался комментировать эти сообщения. Адвокат горничной также пока не делал заявлений. За несколько дней до этого в эфире телекомпании NBC адвокат горничной Джеффри Шапиро так описывал о произошедшее.
Когда она поняла, кто этот человек?
На следующий день.
Как она узнала?
Друг позвонил ей, чтобы сказать, знаешь, что за человек сделал это с тобой?
И какова была ее реакция?
Испуг, неверие, растерянность.
Однако сейчас, по сведениям СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, показания горничной подвергнуты сомнению, поскольку ее уличили в предоставлении неверных сведений о себе. Прокуроры полагают, в частности, что она дала ложные сведения в своем прошении о предоставлении ей убежища в США, в котором, в частности, утверждала, что подверглась изнасилованию в ее родной Гвинее. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что доказательства сексуального контакта между Стросканом и горничной существуют. Однако сторона защиты говорит, что этот контакт произошел по обоюдному согласию. Также, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», прокуроры обнаружили различные проблемы в прошении о предоставлении убежища в США этой женщины, а также возможные связи ее с различными криминальными структурами. Точнее, с криминальными людьми из криминального мира, которые могут быть причастны к торговле наркотиками и отмыванию денег. В частности, газета говорит о том, что у прокуроров есть данные о том, что эта женщина, горничная, звонила в день после того, как произошла эта предполагаемая попытка изнасилования. Она звонила человеку, который находился в тюрьме, и обсуждала с ним возможные выгоды от того, что она выдвинет против него обвинение, и этот телефонный звонок, как утверждается, записан. Газета также добавляет, что человек этот был арестован по обвинению в обладании значительного количества марихуаны, и среди и он один из людей, которых обвиняют в различных связях с криминальными группами, занимающимися отмыванием денег. Как бы то ни было, адвокат Строскана Уильям Тейлор заявил только что на предстоящих слушаниях будет обсуждаться возможность пересмотра условий его освобождения под залог. Прокуратура Нью-Йорка пока не комментирует происходящее. Напомню, что 62-летний Строскан живет под надзором в Нью-Йорке. На Манхэттене к нему представлен вооруженный охранник, а сумма залога и поручительств – 6 миллионов долларов. В мае прокуроры выступали против его освобождения под залог, заявляя о насильственном характере вменяемого ему преступления и о том, что положение богатства позволит ему сбежать. Строскан провел несколько дней в тюрьме, прежде чем был помещен под домашний арест. Строскан отвергает предъявленные ему обвинения, однако после задержания он ушел в отставку с поста главы МВФ. Скандал также нанес тяжелый удар по его перспективам в качестве одного из ведущих кандидатов в президенты Франции на выборах в будущем году. Павел.
Валентин, спасибо огромное. О событиях вокруг бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строскана рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
С сегодняшнего дня граждане России могут по-новому получать документы и справки. Во-первых, начинается выдача паспортов нового типа с машиночитаемой записью на третьей странице. Во-вторых, все государственные органы отныне обязаны самостоятельно обмениваться документами в электронном виде. Предполагается, что эти нововведения сделают жизнь рядовых граждан более комфортной и, кроме того, поставят заслон коррупции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Так называемое электронное правительство с успехом действует во многих странах мира. В России же людям приходится томиться в бесконечных очередях, и не секрет, желающие сэкономить время платят чиновникам разных уровней взятки. Казалось бы, теперь с такой практикой будет покончено, однако председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов радоваться не спешит.
То, что быстро принималось в ряде стран, в нашей бюрократии встречается как некая проблема. Проблема для ее коррупционного бизнеса. Вот вроде бы все хорошо, вроде с 1 июля запускается. Но степень готовности, по нашим оценкам, недостаточно высокая.
А что это значит?
Документооборот будет проходить в электронном виде. Ну а дальше мы с вами будем сталкиваться с тем, что нам будут говорить, все-таки нужны бумажные носители.
Почему?
Потому что аналогичный пример уже у нас был в истории, когда нашу таможню пытались перевести на электронные носители, на электронные документы, потому что теряется значимость чиновника. И чиновник будет всяческим путем пытаться оставить возможность административного ресурса, который можно использовать в том числе в коррупционных целях. Мы видим уже массу примеров, когда мы не можем выйти на сайты, официальные сайты. То есть создается бюрократии некие условия для своего выживания. То есть, по большому счету, прежде чем выстраивать эту систему, мы говорили об этом на совещании в Минэкономразвития, необходимо провести анализ функций государства на избыточность. Сначала убрать функции избыточных государства. В последующем мы можем уже выстраивать нормальную систему, когда мы избавимся от этого огромного балласта. А надо понимать, что российская коррупция, она не инициируется как европейская, например, коррупция, или американская бизнесом или гражданином, для того, чтобы получить какие-то блага. Она инициируется бюрократией, ее избыточными функциями, ее совершенно несуразными требованиями. Если даже Собянин говорит, что будут строительство, если собрать все по-честному, попытаться собрать по-честному, невозможно получить разрешение строительства. То есть тогда человека в тупик, потом взять с него деньги и оказать ему одолжение.
Давайте помечтаем. Предположим, когда-нибудь в стране заработает такая система, когда весь этот бумагооборот будет проходить исключительно в интернете.
Нет, зачем мечтать? Дело в том, что, будучи в Сингапуре, президент за несколько минут зарегистрировал бизнес, как он сказал, русский ресторан. Да, выйди на сайт и подав заявку. Все, у нас начинает эффективно работать экономика, у нас начинает эффективно платиться налоги, потому что вся система становится прозрачной. У нас становится меньше чиновников, у нас становится больше времени на работу.
И на отдых.
Да, и на отдых в том числе, да.
А вот Евгений Гантмахер, руководитель Центра современных исследований и инноваций, хоть и делает некоторые оговорки, все же думает, что жить людям с 1 июля станет легче.
Потому что электронное правительство, как показал опыт многих стран, это большое достижение на самом деле, даже, я бы сказал, с точки зрения гражданского общества, потому что документооборот, вся информация становится прозрачной, транспарентной. Есть хорошие примеры. Это Эстония, это Сингапур, целый ряд других стран. Конечно, все это накладывается на нашу российскую специфику, и ожидать какого-то огромного эффекта, конечно, не стоит. Ну, пока это будет внедрено, а потом у нас, конечно, нет традиций работы с такого рода системами. У нас нет демократии в конечном счете. Поэтому эти преимущества, они скорее потенциальны. Если все остальное будет как-то улучшаться, то электронное правительство поможет этому заиграть всеми красками. Но даже сейчас, как мне представляется, на бытовом уровне, наверное, для тех, кто хочет, если мы говорим о наших конкретных гражданах, которые куда-то обращаются в органы власти, для тех, кто хочет, у кого есть терпение, нежелание, я думаю, это, в общем, облегчит ситуацию решения каких-то конкретных вопросов.
Вот вы сказали терпение и желание, а предполагается-то, что документы должны между собой обменивать официальные структуры. То есть автоматически эти ведомства из своих баз данных достают то, что человеку нужно.
Да, но для этого надо, чтобы, во-первых, человек работал в интернете, потому что это главное условие доступа человека к электронному правительству. Во-вторых, надо, чтобы эта вся работа была налажена. Я думаю, что там будут какие-то лакуны у тех же электронных баз данных, которые надо будет как-то преодолевать дополнительными усилиями. Потому что до идеальной системы даже в условиях идеального устройства общества достаточно далеко. Поэтому все равно какие-то усилия будут нужны. Но они несопоставимы, конечно, в связи с тем, что делается сейчас, когда действительно люди там бегают за этими бумажками, месяцами выясняют судьбу своих обращений.
Что же касается паспортов, то эти документы старого образца будут продолжать действовать и после 1 июля. Замена станет происходить постепенно, по мере истечения срока их действия. Лиля Паль, Вильева, Радио Свобода, Москва.
Упростят ли россиянам новые электронные документы общение с чиновниками? Такой вопрос жителям Самары задает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Это цивилизованная практика, это европейская практика. С одной стороны, да, конечно, так можно делать, но а с другой стороны, видно ли это дело?
Не знаю, пенсионеры не будут никуда обращаться, сейчас уж не до этого.
Ой, да никакой роли не играет, наверное. Ну, коррупция везде, чиновники, все коррумпированы, все надо менять в корне.
Пока только что одна говорильня.
Ну, я думаю, нет. Но много я слышал так, что пишут и по электронной почте, и не получают ответа, как бы, на это ничего не делают, никаких действий. Надо пробовать. Как говорит моя бабушка, единственный способ есть, это попробовать надо.
Ну, мне кажется, да. Быстрее же будет это все. Ну, если электроники. Это уж вопрос растяжения.
Думаю, что да. Мы все же в интернете. Ну, вот и все.
Я даже пользоваться не умею. Это кто-то, кто умеет, может, а если не даже не знаю, как он включается. Я в этом отношении пессимист. Ничто не поможет. Да так устроена наша страна уже. Чем дальше, тем хуже.
Я думаю, что нет. Не, ну это толку не будет все равно от этого. Нужно, наверное, приходить на места и там уже решать вопрос на месте с этим чиновником. Прогресс? Не знаю даже.
Нет, не поможет. Почему не знаю? Просто чувствую, что не поможет это все. Не знаю, я не вдаюсь в эти подробности. Я живу, выживаю, как выживаю.
О каких паспортах может вообще идти речь, тем более об электронах, если чиновники не имеют обращаться вообще никак с новыми технологиями?
Не знаю, думаю, нет. Не знаю. Ну, все это не доходит все равно. Отписки от него будут.
Думаю, толк будет от этого. По интернету пусть пишут. У нас интернету мало людей владеет. Те, кто владеет, пусть пишут.
А какой толк? Ну, какой толк? Нет. Они очень далеко от народа.
У нас 90% пенсионеры. Они не умеют даже общаться с сотовым телефоном, как и электронные средства. 10%, ну, воришь и будут, оно там ничего слова не скажет. Ну, думаю, это все как и бумажки, так и показуха. Модернизация с другой стороны изнанка.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, упростят ли новые электронные документы общение с чиновниками. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара. В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
26 июля суд города Вельска Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон, устанавливающий новый порядок прохождения техосмотра автомобилей. В афганской провинции Нимрос подорвался на мини-пассажирский автобус, погибли не менее 18 человек. Польша с сегодняшнего дня принимает на себя обязанности очередного председателя Европейского Союза. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цзинтао, считает коррупцию главной угрозой для коммунистической партии Китая, отмечающей свое 90-летие. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Платон Лебедев. Месяц до УДО.
Комментарии экспертов.
Нужен ли закон о болельщиках? Перспективы проекта Виталия Мутко.
Право автора.
Право нерожденных. Валерий Панюшкин. Не только о детях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Банк России сохранил пока на прежнем уровне 8,25% годовых ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. С 1 июля Россия возобновляет экспорт зерна из страны. Запрет на него был введен с 15 августа прошлого года в связи с резким сокращением его производства из-за засухи. Урожай зерновых составил в прошлом году чуть более 60 миллионов тонн, на 37% меньше, чем годом ранее. В нынешнем году, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, урожай зерновых в России составит 85-90 миллионов тонн. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля составит 445,1 доллара за тонну. Это на 17 долларов ниже ставки, действовавшей в июне, или примерно 54% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с середины мая до середины июня. В Бундестаге, нижней палате парламента Германии, одобрен проект правительственной программы, предусматривающий полный отказ страны от атомной энергетики к 2022 году и закрытие в течение ближайших 11 лет всех работающих в стране атомных электростанций. Голосование в верхней палате Бундесрате состоится на следующей неделе. Всего в Германии на 12 АЭС установлено 17 атомных реакторов. В марте этого года, сразу после аварии на японской АЭС Фукусима, была приостановлена половина из них, наиболее старых, а позже решили их больше не использовать. Поставки выбывших мощностей компенсировали в основном сокращением объемов экспорта электроэнергии в соседние страны. Парламент Греции большинством голосов одобрил в четверг и второй пакет законопроектов пятилетней правительственной программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, общий объем которой оценивается примерно в 28,5 миллиардов евро. Первая часть была одобрена в среду. Одобрение этой программы было главным условием предоставления Европейским Союзом и Международным валютным фондом очередной части финансовой помощи Греции на 12 миллиардов евро. Без этих средств Греция уже к середине июля могла бы оказаться на грани дефолта по своим долгам. В четверг парламент Греции поддержал законопроекты о конкретных мерах экономии госрасходов и повышения налогов, а также о пятилетней программе приватизации госсобственности, которая по планам должна принести казне еще 50 миллиардов евро. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27,87, на завтра 27,85, к евро на сегодня 40,41, на завтра предположительно 40,47. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,45.
Новости экономики на радио «Свобода» представил Сергей Синицкий. Продолжаем рубрикой «Культура». В конкурсной программе Московского международного кинофестиваля показана вторая российская лента. Это фильм Николая Хомерики под названием «Сердце бумеранг». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Герой фильма «Сердце бумеранг», помощник машиниста метро, узнает, что может умереть в любую минуту. Что остается человеку в экзистенциальной ситуации? Вариантов много. Но с самого начала фильма вся его стилистика, черно-белая, вернее, серая картинка, долгие, не наполненные эмоциональным содержанием планы, монотонная интонация, минорная тональность – все это сигнализирует. В этом персонаже и его жизни не изменится ничего. Просьба перейти работать на серую ветку метро, с которой обратиться к сыну мать, кажется лишней, ведь вся его жизнь и так проходит на серой ветке, по которой зрители обречены кататься вместе с ним аж полтора часа. Нет, герой фильма что-то делает. Встречается с постоянной девушкой, разыскивает старых подруг, сходится с ними и какими-то случайными барышнями, отправляется на поиски отца, которого никогда не видел, ходит на работу, на дискотеку, но на самом деле он бездействует, если можно так выразиться, безучаствует. Серая жизнь серого человека в серых тонах. На пресс-конференции исполнитель главной роли Александр Яценко решил не выходить из экранного образа и отвечал на вопросы Петра Шапотинника так.
Отношения, как ваши, складываются? Прекрасно. Расскажи, пожалуйста, а все-таки, когда была предложена роль, как она выглядела, эта роль? Это был какой-то пунктир роли или это была подробно прописанная роль?
Подробно прописанная роль.
Режиссер Николай Хомерики действовал в той же манере.
Ну да, он все правду говорит.
Тогда я позволила себе поинтересоваться.
Вам одинаково безразлично и мнение зрителей, и мнение профессиональных зрителей. Правильно я понимаю?
Правильно вы понимаете.
Какой был контраст с пресс-конференцией по японскому фильму «Открытка», который снял выдающийся 99-летний японский режиссер Канета Синда, трижды лауреат Гран-при Московского кинофестиваля, автор фильмов «Голый остров», «Сегодня жить, умереть завтра», «Жажда жизни». Канета Синда был в Москве 3 года назад. Теперь продюсер Дзира Синда зачитал письмо отца, очень короткое, сдержанное и исполненное благородство. Оно начинается словами: «Дорогие мои, извините, что я не приехал, мои ноги больше меня не держат», а заканчивается так: «Прощайте, и все будет хорошо». Действие фильма происходит во время Второй мировой. Война оставляет страшные шрамы, ею надолго пропитываются дома. Фильм о двух мужчинах, которые погибли на фронте, о старых родителях, которые не смогли пережить гибели детей, и о вдове, которая осталась жить, чтобы проклинать войну. В ее дом приходит однополчанин мужа и рассказывает, что их отправляли на задание по жребию. 6 из 100 вытянули счастливый билет и не попали на линкор, пущенный ко дну американскими летчиками. В финале спавшиеся солдаты, вдова его друга, начинают жизнь заново. Канета Синда приступил к работе над фильмом 3 года назад, и он не мог знать, какая страшная беда обрушится на Японию в 2011-м. Свой фильм он назвал «Завещанием», и вышло, что он завещает японцам не опускать рук, не проклинать, не спасаться бегством из страны, но налаживать жизнь сызнова. Исторический сюжет оказался обращен к современности. Дзира Синда поблагодарил меня за это замечание и сказал:
«И в наши дни войны полыхают повсюду. У нас их нет, но были землетрясения и цунами. Пострадали 25 тысяч человек, и еще неизвестно, что будет дальше на Фукусиме. Так что значение фильма действительно оказалось больше, чем можно было ожидать. А фильм этот автобиографичен. Мой отец, Канета Синда, ушел на фронт в 32 года и тоже тянул жребий. Из 100 человек, служивших в его части, 94 погибли. Отец постоянно думал, почему именно ему выпало остаться в живых. И он сказал себе: раз уж так было суждено, он должен достойно распорядиться своей жизнью и жить во благо людей».
Так говорил сын Канета Синда, Дзира Синда. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Накануне в Москве в здании Международного общества «Мемориал» прошел семинар под названием «Демократические институты против системы вертикали власти». Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Семинар, посвященный демократическим институтам, это уже не первое мероприятие в рамках проекта, который называется «Демократия в России». Проект стартовал в марте 2011 года и проводится аналитическим центром Юрия Левады в партнерстве с Международным обществом «Мемориал». О тематике семинара 30 июня рассказывает координатор проекта, политолог Евгения Лезина.
Мы продолжаем говорить о демократических институтах, и прежде всего нас интересует проблема разделения властей и состояния современного российского политического режима. Как работает и чему служит механизм разделения властей в демократии, каковы последствия отсутствия системы сдержек и противовесов и реальной политической конкуренции для политической системы, каковы особенности современного российского политического режима, в чем причина недоверия российских граждан к основным институтам, парламенту, судебной системе и возможна ли борьба с коррупцией в системе вертикали власти.
В чем, на ваш взгляд, актуальность обсуждаемой тематики?
Мы изначально были ориентированы на то, чтобы обсудить проблему демократии, попытаться понять, почему демократический проект в России не состоялся, каковы его перспективы, какова роль тех институтов, которые в России сложились, и каково состояние современного российского общества. То есть наша задача заключается в том, чтобы посмотреть на различные аспекты современной российской жизни через призму, с одной стороны, демократического идеала, а с другой, с точки зрения не той реальной картины, которую мы сегодня в России имеем. То есть наша задача попытаться описать эту ситуацию, рассматривая различные сферы общественной жизни, различные институты, анализируя общественное мнение. И вот в контексте уже нашего предыдущего разговора об различных институциональных аспектах демократизации, мы сейчас говорим о разделении властей как об основном механизме подотчетности власти. Вообще, если говорить о демократии, мне кажется, основной разговор как раз должен идти о таком механизме, как подотчетность власти, потому что демократия предполагает наличие некой институциональной рамки, в рамках которой власть оказывается подотчетной перед гражданами, гражданами перед обществом за свои решения и действия. И вот как раз система разделения властей, она служит основой подобной подотчетности властей. Вот мы хотим понять, есть ли какие-то перспективы в России по созданию подобных институтов.
Ваш взгляд, в чем особенность российской ситуации в этом смысле?
Особенность российской ситуации заключается в том, что в посткоммунистический период не произошло того разделения власти, которое ожидалось. Мы наблюдаем разложение тоталитарных институтов и пока не видим перспектив институциализации общественно-политического пространства. И мне кажется, в этой связи очень интересно обсудить, что первично. Институциональный конституционный проект, который в России был принят и который обеспечивает подобную систему и поддерживает ее. Или же это общественная проблема, проблема не сформированности гражданских институтов, отсутствие публичной сферы и так далее.
Кто обычно приходит на эти семинары? Действительно ли широкий круг людей?
Вы знаете, да. Аудитория семинара достаточно разнообразная. С одной стороны, это эксперты, это исследователи, люди, которые достаточно давно занимаются этой проблемой. С другой стороны, это активисты гражданских организаций, представители каких-то общественных объединений, которые достаточно регулярно и постоянно участвуют в наших дискуссиях, а также это новая аудитория, которая приходит через другие каналы коммуникации, через Facebook, это студенты гуманитарных вузов, люди, которые, в принципе, интересуются общественно-политической тематикой.
Отмечает политолог Евгения Лёзина.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы. Почему погибла газета по-киевски? Чего хотят владельцы средств массовой информации от украинских журналистов? В программе участвует бывший главный редактор газеты по-киевски Сергей Тихий, ведущий часа прессы Виталий Портников. Завершается программа «Свобода в полдень». Над ней для вас в прямом эфире работали ведущий Павел Куравский, журналисты Дарья Жарова, международный обозреватель Валентин Барышников и продюсер Наталья Гуреева. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго. В студии был Павел Куравский.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа...
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня час закончился это. Я с ними работаю.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».